Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Без митингов и шествий. Как изменилась протестная активность россиян? Миллион за девственность. В России раскрыта сеть по продаже секса с несовершеннолетними. 26 июня – Международный день в поддержку жертв пыток.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 16 годам колонии суд в Перми приговорил фотографа Григория Скворцова за госизмену. Поводом для дела стало то, что Скворцов передал книгу о советских бункерах американскому журналисту. Речь идет о монографии «Советские секретные бункеры. Городская специальная фортификация 1930-1960-х годов», которая свободно продается в магазинах. Скворцов – известный в Перми фотограф. Он интересовался промышленной и архитектурной съемкой. Вину он не признает. К 8 годам колонии суд в Москве приговорил программиста Илью Васильева, известного как Арви Хекер, за распространение так называемых фейков об армии. Поводом стал пост об обстреле Харькова, написанный в Фейсбуке на английском языке. По мнению адвоката подсудимого, мотив политической ненависти следствие нашло в неточном переводе текста. Защитник просил назначить новую экспертизу поста, но суд отказался. По данным медиазоны, ФСБ заинтересовалась Васильевым весной 2023 года. Он добровольно разблокировал и отдал технику сотрудникам правоохранительных органов в обмен на обещание, что они только установят отсутствие кураторов из Украины и через месяц все вернут. Спустя год Васильева арестовали. Вину он не признает. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 1 году колонии и поселения местного краеведа Дмитрия Витушкина за реабилитацию нацизма. Поводом стали комментарии в группе во ВКонтакте, которые Витушкин оставил в декабре 2022 года под постом о финском снайпере Сима Хайха, воевавшем в Советско-финляндской войне. В его высказываниях суд увидел утверждение, что между Германией и СССР в ходе Второй мировой войны были союзнические отношения. Витушкин вину признал. С учетом времени в следственном изоляторе в колонии и поселении он должен будет провести всего несколько дней. К 12 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил участника войны в Украине Никиту Сидорова за убийство. По версии обвинения, в ночь на 25 февраля 2024 года он задушил свою бывшую жену Наталью Дорму. Она не впустила его, пьяного, в квартиру, и тогда он начал карабкаться через балкон. Женщина позвонила в полицию. Когда полиция и спасатели доехали до места, Дорма была уже мертва. В квартире в это время был их 3-летний сын. Издание 74.ru со ссылкой на жильцов писало, что Сидоров часто устраивал пьяные скандалы. Медиазона отмечала, что Дорма неоднократно обращалась в полицию из-за угроз мужа. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий лицам без гражданства заключать контракт с Министерством обороны. В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит доукомплектовать вооруженные силы. По словам главы Думского комитета по обороне Андрея Картополова, поправки рассчитаны на людей с аннексированных Россией и территорий Украины, которые оказались лишены украинского гражданства. По оценкам Минобороны, таким образом на военную службу смогут привлечь от 4 до 5 тысяч человек. Взамен на годичный контракт апатридам предлагают получить гражданство России в упрощенном порядке. Кроме этого, в окончательном чтении депутаты приняли законопроект, повышающий в 4 раза штрафы за неуведомление военкомата о переезде. Если раньше за это могли оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей, то теперь максимальный штраф вырос до 20 тысяч рублей. По действующему закону военнообязанные мужчины должны уведомлять власти о смене места жительства в течение 2 недель. Сделать это можно 3 способами – через госуслуги, письмом или явившись в военкомат лично. Следственный комитет России завершил расследование дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. Следствие утверждает, что теракт, в результате которого погибли 149 человек, был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины. На основании чего сделан этот вывод, не уточняется. В Киеве причастность к нападению на «Крокус» отрицают. 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске перед началом концерта группы «Пикник» в Крокус-Сити-Холл ворвались несколько человек. Открыли огонь по людям, а затем подожгли зал. На следующий день ФСБ заявила о задержании 11 подозреваемых, в том числе 4 непосредственных участников нападения. Их доставили в суд со следами пыток.
«Наплевали на людей, сделали шаг против народа республики». Такими словами жители Алтая встречали депутатов, которые приняли закон о ликвидации в регионе сельсоветов. Против его принятия прошли масштабные протесты. На самую крупную акцию в Горно-Алтайске вышли около 4000 человек. Они в том числе требовали отставки главы республики Андрея Турчака. За последние 3 года в России прошло почти 40 тысяч протестных акций. Большинство из них локальные. Люди выступают против повышения тарифов ЖКХ, вырубки лесов, требуют закрытия мусорных полигонов. Такие протесты политологи называют реполитизацией снизу. Они учат людей взаимодействовать с властью и добиваться перемен, рассказывает Анастасия Тищенко.
Скажите нам, как вы вообще будете жить-то после этого, а?
Что ж натворили?
Депутаты Алтайского края выходят из здания Госсовета. Буквально за несколько минут до этого они приняли закон, который ликвидировал сельсоветы.
Позор таки!
Муниципальная реформа ограничит автономию республики, считают ее противники. Еще до рассмотрения закона жители Алтая выходили на массовые митинги. Самая крупная акция, которая прошла 21 июня в Горно-Алтайске, собрала, по разным оценкам, от 2 до 4 тысяч человек. Собравшиеся требовали в том числе отставки главы региона Андрея Турчака и председателя республиканского правительства Александра Прокопьева. На протесты выходили и жители других населенных пунктов. Вот, например, акция в селе Усть-Кокса.
Мы просим оставить двухуровневую систему и не навязывать людям, народу, одноуровневую систему, которая приводит нас к рабству. Поддерживаем все районы республики Алтай. Андрей Анатольевич Турчак, хочется спросить у вас, до чего вы довели народы, народ Республики Алтай? Мы были добродушные, порядочные, рабочие, самый лучший народ, гостеприимный, мы всех принимали у себя в республике. А теперь вы нас довели до такой степени, что скоро нам некуда будет шагнуть.
По меньшей мере, 8 алтайских активистов были арестованы. Их обвинили в организации несанкционированной акции. Митинги, прошедшие на Алтае, это тот редкий случай, когда люди вышли на улицу с политическими требованиями. Сегодня большинство акций в России локальные. Люди борются за сохранение природы, требуют починить коммунальные сети, повысить зарплаты.
Администрация даже не справляет. Просите помощи у республиканцев.
Вот, например, Дагестан. Летом прошлого года жители города Избербаш устроили стихийный митинг у здания горводоканала. В домах больше недели не было воды.
От водоканала они ездят, раздают воду бесплатно. Люди...
Какой бесплатно?
Так она же с крана должна идти, а не подплашками ему пользоваться.
Итак, ставим на голосование проект решения городской думы о внесении изменений в регламент городской думы городского округа Архангельской области, город Коряжма.
А это заседание горсовета в Коряжме, Архангельской области, которое прошло 17 июня этого года. Туда пришли десятки местных жителей. Они требуют отменить строительство мусороперерабатывающего комплекса, чтобы рядом с городом не образовалась новая свалка.
Уйти-то не вопрос, можно, пусть деньги выплатят.
Регулярно протестуют против задержек зарплат российские шахтеры. Это, например, работники шахты «Инская» в Кемеровской области. Осенью прошлого года им 4 месяца не платили зарплату. В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело, и шахтерам частично вернули деньги.
Уважаемый Владимир Владимирович,
всего с начала 2022 года по март 2025 в России прошло примерно 40 тысяч акций, почитали журналисты «Новой газеты Европа».
Они пришли по собственному желанию. Их никто сюда не гнал.
Но только каждая пятая была уличным протестом. В основном люди пишут жалобы, составляют петиции и собирают подписи. Это один из немногих легальных и относительно безопасных способов бороться за свои права в современной России. И он набирает популярность.
– Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами журналистка «Новой газеты Европа», автор исследования о том, как изменился протест в России после начала войны, Дарья Таланова. Эта статья, это исследование называется «ЖКХ вместо ФБК». Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы пишете, что изучили 40 тысяч протестов в России за 3 года. Это довольно внушительная цифра, учитывая все вот эти комментарии последних лет о выученной беспомощности, арабском менталитете. Расскажите, пожалуйста, как именно вы собирали эти данные и по каким критериям относили события к протестной акции?
Мы собирали данные из 2 самых популярных в России соцсетей. Это ВКонтакте и Телеграм. Из Телеграма мы соскрапили больше 2000 каналов, а также производили поиск по ключевым словам типа «протест» по всему ВКонтакте, начиная с января 2022 года. Мы считаем протестным действием то действие, которое было совершено, чтобы что-то изменить вокруг себя, вступить в диалог с властью и что-то поменять. Перечень протестных акций, которые мы собирали, в этот перечень входит как многотысячный митинг, так и жалоба в прокуратуру, например. Также другие уличные акции, типа пикетов, флешмобов, также петиции, жалобы, голодовки, поджоги административных зданий, встречи с властями и так далее.
То есть речь не только об офлайн-акциях, но и о том, что проходило онлайн. Вот эти вот все петиции, призывы писать массово жалобы куда-нибудь в прокуратуру или депутатам, это тоже вы включали в исследование?
Да, но не призывы, а по факту, если действие было совершено, если жалоба какая-то коллективная, в основном это коллективные все-таки действия, если жалоба была направлена в прокуратуру, мы считали ее протестной акцией. Если сбор подписей был просто анонсирован, но сбора подписей не проводилось, мы не считали такую акцию.
Понятно. Но тогда более-менее понятно, откуда набралось 40 тысяч, потому что кажется, что вот уличных-то столько никак не набралось, и я так понимаю, что их и стало заметно меньше. Расскажите, пожалуйста, какие вот основные изменения в протестной активности вы зафиксировали в последние 3 года, когда исследовали происходящее?
Ну, действительно, по очевидным причинам уличных акций стало меньше. Это митинги и пикеты. Но пикетов все равно много, их около 10 тысяч. И уличная активность заменяется петициями и жалобами. Жалобы — это могут быть также обращения, например, в виде обращения к президенту. И таких форм активности становится больше с каждым годом, а митингов и пикетов, наоборот, меньше. Протест не будут давить, пока он не политизирован. Как только вы начинаете выдвигать какие-то политические требования, есть большая вероятность, что вас в этот момент и заметят, поскольку Россия не тоталитарное государство, а авторитарное, и репрессии, они не носят массовый характер, а только точечный. И если какой-нибудь активист или группа активистов, какой-нибудь локальный лидер начнет выдвигать политические требования, например, если мы говорим про флешмобы, самый, наверное, известный флешмоб протестный — это протест жён мобилизованных. Флешмоб назывался «Пустые кастрюли», как-то так. Вот. И когда протест политизируется, и участницы протеста начинают выдвигать конкретные политические требования «Верните наших мужей домой», тогда им уже интересуются, начинают запрещать организацию.
Угу. Ну да, в том числе и там какие-то телеграм-каналы объявили иноагентами, ну, телеграм-каналы, созданные участницами вот этого движения за возвращение мужчин мобилизованных домой, и пытались разгонять какие-то их акции около Министерства обороны, которые они устраивали. Мы об этом обо всем рассказывали. Тем не менее, расскажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, какие темы протестов сейчас преобладают?
Ну, если чуть глубже заглянуть, мы разговаривали с экспертами, политологами, социологами, и нам объяснили, что вот этот процесс реполитизации, который вы вначале упомянули, он начался с 2017 года. И начали набирать популярность так называемые городские ситуативные протесты, когда люди понимают, что они не могут глобально что-то изменить, не могут, то есть выдвинуть каких-то политических требований, и они фокусируются на проблемах своего дома и двора. Например, почините нам шлагбаум, или озелените двор, или не стройте эту многоэтажку. То есть этот процесс начался не в 2022 году, а намного раньше. Мы данные собирали с 2022 года, и да, в начале года и в сентябре вспыхнули крупные всероссийские масштабные уличные акции против войны и мобилизации. И эти акции были последними по своей массовости в России. И, как я уже раньше говорила, началось замещение уличных акций петициями, видеообращениями, жалобами, и темы тоже начали деполитизироваться, то есть становиться более локальными. На первый план вышли такие темы, как ЖКХ, застройка и благоустройство, земельные вопросы, а темы защиты прав военных, пацифизм, даже поддержка СВО. Ну, то есть все, что связано с политикой, оно как бы начало уходить на второй план.
Да, но иногда совершенно невинные, казалось бы, темы, они тоже неразрывно связаны с политикой. Например, проблемы, связанные с экологией, или те же тарифы ЖКХ, против которых выступают граждане. Как власти на это реагируют и как себя ведут, по вашим наблюдениям, и вообще, насколько они допускают такие протесты в своих регионах?
Тут действительно все зависит от региона. Регион от региона отличается как политической культурой, где-то люди привыкли отстаивать свои права более активно, как, например, в Свердловской области, в Екатеринбурге или в Новосибирске. А где-то не так активно люди отстаивают свои права. Также зависит от местных чиновников, их готовности подавлять протесты. Например, в Крыму практически никто не протестует, по крайней мере, там нет уличных протестов таких заметных, поскольку в регионе развита сеть пророссийских активистов, доносчиков, и этот регион лидирует по числу дел за дискредитацию армии. То есть все очень сильно зависит от региона. Тема, которую вы упомянули, рост тарифов на ЖКХ, как и некоторые другие темы, например, комплексное развитие территории, расселение аварийного жилья, это действительно масштабные темы, которые во многих регионах по всей стране собирают митинги, пикеты, петиции, но где-то, да, власть реагирует более жестко, а где-то допускают. Например, есть регионы, где даже антивоенные выступления еще более-менее в каком-то виде возможны. Например, 24 февраля 2025 года, когда была годовщина начала войны, в нескольких регионах прошли антивоенные пикеты. Везде они были несанкционированы, естественно, кроме одного города, это Пермь, где власти пошли на согласование массового пикета. Правда, вдали от центра, при выключенном освещении и поздно вечером, но, тем не менее, там это было санкционировано с местными властями. И представить, что такое могло произойти в Москве, уже невозможно.
Говоря о протестной активности, вы обратили внимание на то, что традиционно в России вот такую активную позицию выделяются жители Свердловской области, Екатеринбурга, Новосибирска, Новосибирской области в том числе. Можно ли в связи с этим говорить о формировании каких-то новых центров гражданской активности вне Москвы и Петербурга? Кто еще может лидировать и занять такую жесткую позицию, добиваясь, отстаивая интересы граждан?
Ну, я бы не сказала, что это послевоенная история. Мы все помним Хабаровский край, как они протестовали против ареста губернатора и продолжили протестовать даже после приговора в 2024 году. И такие очаги протестной активности, как, например, в Башкортостане, в Хабаровске, в Екатеринбурге, они вспыхивали постоянно. То есть никогда не было у Москвы монополии на протест. Ну, в Москве сложно даже выйти в пикет. Регионы, не все регионы, но очень многие к этому относятся проще, закрывают глаза. И поэтому в этом смысле можно сказать, что в регионах как-то поспокойнее.
Угу. А скажите, а власти, по вашим наблюдениям за это время, нашли какие-то новые способы, методы давления и контроля за протестующими и протестами? Придумали они что-то новое или вот по накатанному действуют довольно жестко и бесцеремонно?
Кодекс об административных правонарушениях, он достаточно давно менялся, и там вводились все новые и новые статьи 20.2, 20.2.2, 20.3, потом еще .3, дискредитация армии. То есть это такая долго меняющаяся система санкций. И сейчас, чтобы провести уличную акцию, митинг, нужно обязательно согласовать с властями. Единственное исключение — это гайд-парки, но даже там периодически запрещают проводить митинги. В этом плане ничего нового придумывать не нужно, потому что уже есть система запретов, и все активисты находятся под таким вот жестким контролем. Ты не можешь просто выйти и собрать, аккумулировать протестную активность в своем городе или селе и выйти на митинг. У тебя просто не получится, нужно обязательно договариваться с властями. Без чиновников у тебя ничего не выйдет.
Угу. Ну вот мы начинали с вами разговор с истории в Горно-Алтайске и в Алтае, где тысячи людей выходили на улицу с протестами против изменения регионального законодательства. Они хотели, чтобы оставались у них сельсоветы. Никто их слушать не стал, сельсоветы отменили, в общем, сделали, как и планировали. А есть ли у вас примеры успешных протестов последних вот 3 лет из этих 40 000 акций? Хоть сколько-то, ну, какой-то процент привели к реальным изменениям на местном или федеральном уровне? Можете ли привести примеры?
Ну, конкретный процент я не знаю, но я очень много протестов изучила вручную, и, конечно, огромное количество протестов действительно приводит к каким-то изменениям. И по моим наблюдениям, самые успешные протесты — это забастовки. Это заметила не только я, еще ряд экспертов. Действительно так, рабочие протесты больше имеют возможности закончиться успешно.
Они до сих пор происходят в России?
Да, забастовок достаточно много. Бастуют фельдшеры по всей стране. Громкий случай – забастовка сотрудников Wildberries, шахтеров в Кемеровской области. Всего за эти 3 года прошло больше 360 забастовок.
А, кстати, вот какую роль играют и играют ли вообще какие-то политические партии и профсоюзы, там, независимые движения в организации этих протестов или, ну, там, тех же забастовок?
Официальные политические силы, они небольшую роль играют, потому что 85% всей протестной активности проходит сама собой, то есть без организации. Возможно, она организована какими-то локальными лидерами, но не официальными политическими силами и движениями. Из официальных партий активнее всего себя проявляет КПРФ, они заняли вот такую нишу протестных настроений, пытаются аккумулировать протестные настроения. Их основная тема — это рост тарифов на коммуналку. Также самое активное, наверное, политическое движение, которое реально что-то делает, выходит в пикеты, это национальное освободительное движение, такое ультраправое, ультрапатриотическое движение. Они практически никогда не сталкиваются с задержаниями, спокойно выходят на митинг, раздают свою на массовые пикеты, раздают свою газету. И я встретила, по-моему, только один случай, когда активиста НОТ задержали.
Дарья, а вот пока вы исследовали, изучали вот эти почти 40 000 протестных акций, что лично вас удивило или, может быть, поразило во время этой работы? За что у вас, что называется, глаз зацепился?
Ну, меня поразило то, что я уже упомянула. Это большое количество успешных локальных протестов. Когда люди чего-то хотят добиться, они прикладывают усилия, и они действительно этого добиваются.
То есть зависит все-таки от активности людей до сих пор, и несмотря ни на что, тем не менее, что-то зависит.
Да. Я думаю, что это такой очевидный вывод. Может быть, для кого-то он не очевидный, но меня это зацепило. Да, я раньше не думала, что в России так много, во-первых, протестной активности до сих пор теплится, и что многие акции заканчиваются действительно успехом протестующих.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Дарья Таланова, журналистка «Новой газеты Европа», автор исследования о том, как изменился протест в России после начала так называемой специальной военной операции, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Дарья. Издание «Верстка» и «Важная история» опубликовали расследование о продаже секса с несовершеннолетними в России. По словам журналистов, они получили доступ к материалам уголовного дела, из которого следует, что в 2018-2019 годах в России действовала сеть по вовлечению несовершеннолетних девушек в проституцию. Следственные действия по этому делу были завершены 27 октября 2020 года, а в числе мужчин, засветившихся в деле, называют Олега Дерипаску. При этом из десятка клиентов обвиняемым стал только один бывший бизнес-партнер семьи экс-министра обороны Анатолия Сердюкова Александр Усов. А в заключении оказались только сутенеры. И то не все.
По меньшей мере, с 2018 года в России действовала тщательно организованная сеть, помогающая вовлекать несовершеннолетних девушек в проституцию. Юных школьниц 15-16 лет, мечтавших о славе и богатстве, находили через конкурсы красоты, фальшивые модельные агентства и закрытые телеграм-чаты, обещая им деньги и связи. За этим стояли опытные организаторы, которые обслуживали влиятельных и богатых клиентов, готовых платить сотни тысяч рублей за встречи с несовершеннолетними. Все было продумано до мелочей, от подделки документов до создания иллюзии девственности, чтобы удовлетворить запросы заказчиков. Процесс был четко структурирован. Сначала организаторы отбирали кандидаток, оценивая их внешность и уязвимость. Затем подделывали документы, включая паспорта, для того, чтобы продемонстрировать, если потребуется совершеннолетие, или справки, подтверждающие девственность. В некоторых случаях для создания иллюзии этой самой девственности использовали смесь краски и глицерина. Девушек отправляли на встречи с клиентами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, даже за границу, например, в Объединенные Арабские Эмираты. Стоимость одной встречи с девственницей могла доходить до 1 000 000 рублей. Не меньше половины такого гонорара доставалось организаторам. В уголовном деле, материалы которого оказались у журналистов «Верстки», упоминается как минимум 3 несовершеннолетние девушки, вовлеченные в сеть. Елизавета Попова, Ирина Сапрыкина и Алена Ярошенко. Попова и Сапрыкина позже и сами начали привлекать подруг. Число пострадавших, предполагают журналисты, могут исчисляться десятками или, возможно, даже сотнями девушек за несколько лет. Судя по материалам уголовного дела и журналистского расследования, клиентами были руководитель юротдела одной из крупнейших энергетических компаний России, владелец сетей продуктовых магазинов и недвижимости Москва-Сити, глава инвестиционного холдинга и бывший владелец крупной казино-сети в Восточной Европе, а также девелопер, связанный с известными ресторанами и отелями в Москве. Часть этих мужчин, по словам свидетелей, прямо интересовались несовершеннолетними. Одна из девушек, Елизавета Попова, на допросах назвала Олега Дерипаску своим первым клиентом в 2019 году. 150-300 тысяч рублей за встречу с несовершеннолетними платил бизнесмен из Петербурга Александр Усов. Усов уехал из России, прежде чем в мае 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Как сообщает «Верстка», помимо Усова и Дерипаски в материалах дела упоминается некий Александр из Сити, итальянец и еще около двух десятков неустановленных мужчин. Среди них граждане Сирии и Азербайджана. Их фамилии отсутствуют в приговорах, но полные данные фигурируют в допросах, свидетельских показаниях и интервью девушек, с которыми общались журналисты. Известно о 6 приговорах, которые вынесены организатором торговли секс-услугами. Одна из них, Светлана Титова, скрывается за границей. По версии следствия, она начала с модельного агентства в Мордовии и позже собрала клиентскую базу в Москве. Александра Шантырева, ее местонахождение до сих пор неизвестно, отвечала за вербовку новых девушек и подбирала особенно перспективных, то есть несовершеннолетних, особенно девственниц. Еще один участник сети, вовлекавший в секс-услуги несовершеннолетних, бывший владелец агентства Fashion Life Рублевка Максим Некозырев. Он получил 6 лет колонии по статьям об организации занятия проституцией с использованием несовершеннолетних и о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Свой срок Некозырев не отбыл. Вступил в ЧВК «Вагнер», уехал на войну с Украиной и уже летом 23-го года вернулся домой. Анастасия Якушева и Ольга Гончарова, которые искали девушек, отправляли их клиентам, координировали встречи, контролировали финансы, получили по 5,5 лет лишения свободы.
Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И я созвонилась с журналисткой «Верстки», одной из авторов этого расследования, Олесей Герасименко. Авторы расследования, вы в том числе, пишете, что об этом деле стало известно от анонимного доброжелателя, который передал материалы. Расскажите чуть подробнее об этом и о том, как, в принципе, появилось дело, по чьей инициативе и когда его возбудили.
Я не думаю, что мы использовали слово «доброжелатель». Скорее всего, это было слово «источник», который пожелал остаться анонимным, поэтому мы с коллегами после некоторых совещаний решили, что правила безопасности и анонимности источника для нас дороже всего из журналистских максим, и называть мы источник не будем. А дело появилось, судя по тому, что мы сами уже нашли, основываясь на первых материалах, которые нам прислали, появилось еще как минимум в 2018 году, то есть те материалы, которые мы сначала увидели, они там с 2019 года события фиксируют. Вот. Но те приговоры и те дополнительные уголовные дела, которые мы нашли уже сами, показывают, что прослушки велись и в 2017 и в 2018 году. То есть это такое довольно большое расследование, причем межрегиональное, там Москва и Питер, в итоге занимался ГСУ, да. Главное следственное управление Москвы.
А вы поняли, откуда у этого дела выросли ноги? Было ли чье-то заявление, какая-то оперативная разработка? Вот в тексте вы пишете о прослушках телефонных разговоров девочек, которым на тот момент было по 15-17 лет. Это есть в материалах уголовного дела. Почему их начали слушать? Они же не какие-то политические фигуры.
Там нет точного ответа на этот вопрос. Одна из версий, что там главные фигурантки, они на тот момент были школьницами, и... как это, как нам говорится, источник, начали светить деньгами. То есть в городе, в небольшом, заметили, что у них появились очень дорогие вещи. Они стали себе позволять там покупки, рестораны. И как мы... Ну, это одна из версий, да, как мы понимаем, в небольшом городе примерно все знают, кто чем занимается. И вот первое заявление поступило из Ижевска. Но это одна из теорий, и мы, к сожалению, не смогли установить точно, как началось это дело.
А понятно ли из материалов уголовного дела, как оно развивалось, и как вообще информация о существовании этой сети стала выходить наружу?
Ну, так вот первое заявление в МВД, собственно, что оно было ровно об этом, о вовлечении, о том, что несовершеннолетние занимаются секс-услугами. И началось, собственно, оперативники подключились. Я не знаю, в какой момент... прослушки девушек велись уже ближе к концу, то есть это конец 2019 года. Сначала установили сутенеров, скаутов так называемых, их слушали дольше гораздо. Ну и этапы уголовного дела, мне кажется, у нас там есть такая ссылка небольшая, если интересно, можно почитать, как оно происходило. В основном это прослушки, да, потом задержание первого Некозырева. Основные обвинения строятся на его показаниях очень подробных. Потом допросы девушек, участвовавших в проституции, и потом уже аресты других предполагаемых сутенеров. Так, это же примерно так было.
К настоящему моменту что вам стало понятно о масштабе вот этой сети по вовлечению несовершеннолетних в оказание сексуальных услуг?
Нам стало понятно, что вот это само уголовное дело, это, по моим ощущениям, даже не 10%, а меньше от того, что правда происходит в этой сфере, в сфере секс-услуг, или эскорта, как ее сами участники называют. Потому что те 6 сутенеров, которые получили приговоры, и, ну, это просто капля в море от количества менеджеров, ассистентов, помощников, организаторов, они как себя только не называют. То есть это люди, которые прицельно ищут девушек на секс-работу. Если есть запрос молодых несовершеннолетних, то ищут молодых несовершеннолетних. Если есть запрос девственниц, то ищут, предлагают девственницам. Большая часть фокусируется просто на юных девушках, но которые уже осознанно соглашаются, да, на секс-работу. Хотя я все равно предпочитаю термин «вовлечение в проституцию». Он более корректен по отношению к женщинам. Вот, и поэтому вот это уголовное дело, оно ничего не остановило. И, разумеется, такая сеть вся... Причем даже один из наших фигурантов, отсидевший меньше половины своего срока, Максим Козырев, потому что он тут же ушел на войну с ЧВК «Вагнер», получил там ранение, получил медаль, помилование. И сейчас, из того, что оно рассказывают менеджеры вот этой эскорт-сферы, занимается ровно тем же самым, ищет девушек, ищет для них клиентов, связывает их и хочет на этом зарабатывать. Находится в Петербурге. Вот, то есть это как раз вот то, что мы описали, это маленький-маленький осколочек существующей сети.
Вот эта сеть, она затрагивает только крупные города, так называемые две столицы, или девушек вывозят куда-то из страны? Как это в целом происходит?
Ну, клиенты живут... Где у нас живут в России миллиардеры? В Европу сложнее попасть уже. Клиенты живут в городах-миллионниках, а девушки живут по всей стране, поиски ведутся в интернете. Если зайдете в Телеграм и наберете что-то вроде модели знакомства тусовки, вы увидите огромное количество групп, которые предлагают, собственно, девушкам найти такого рода работу. Это международные поездки, так скажем, обязательно Дубай, Эмираты, Турция. Есть некоторые страны Европы, обычно это там, где отдыхают российские бизнесмены и предприниматели, и они могут искать себе компанию. Вот. Но чаще, если международные такие перелеты, то это вот, да, восточное направление. Тусовка у шейха. Есть такое название. Это жанр тусовка у шейха. Вот это очень популярно тоже. Ну, а в России это как бы крупные города. Понятно, Москва, Петербург в первую очередь. Ну, просто потому что там живут заказчики.
Ну, из текста видно, что журналисты проделали, конечно, огромную работу. Поговорили со многими девушками, чьи имена фигурировали в материалах уголовного дела, и с другими. А они сами как говорят об этом в своем опыте? Они говорят, что это было что-то травмирующее, жалуются? Или воспринимали все происходящее как некоторый социальный лифт?
Девушки относятся по-разному. Во-первых, чем старше, тем становятся они, тем больше они понимают, что то, что они просчитали любовью, да, какой-то регулярные встречи с одним из клиентов, они считали там 17-16 лет романом, то там в 25 они говорят, ну, теперь я понимаю, что это было преступление, меня использовали, ну, просто потому что мозг созревает, видимо, да, и ты понимаешь, что с тобой происходило в подростковом возрасте. Вот. При этом они одновременно не скрывают, что сами проявляли, многие из них сами проявляли инициативу, вот, искали подобные группы или искали менеджеров того или иного предпринимателя, зная о том, что он не против познакомиться таким образом. А вообще инициатива часто исходит от женщин в этой сфере, и это то, что используют сейчас наши критики, например, критики этого расследования. Они часто говорят, да вот, да, сами же все хотят, бегут, счастливы, что им дали денег, оплатили обучение, новый iPhone. Действительно, ну и один из адвокатов, даже нам помогая материалами дела, приговаривал, что ну вообще в целом-то там никого не обижали, им жизнь устраивали, им такой шанс как бы выпадал. Вообще можно и там и родителей вылечить, если болеют, и образование получить. Ну в целом, что такого? И вообще вот это отношение, чего такого, оно сейчас очень такой мощной волной идет, как фидбэк на наше расследование, то я все-таки хотела бы сказать, что чего такого? когда под огромным психологическим, финансовым и социальным давлением человек, не созревший префронтальной корой головного мозга, соглашается на торговлю своим телом, это чего такого? Это не... Ой, в Древней Греции так было, и у нас все это продолжается, темы никакой в этом нет. Нет, тема в этом есть, и довольно большая. Для меня она заключается в первую очередь в том, что, как вы правильно сказали, какие еще социальные лифты может увидеть для себя 16-17-летняя девочка из города, где живет там 250 тысяч человек, помимо торговли телом, да, что еще и может предложить российское государство. Вот молодым людям теперь российское государство может предложить контракт. Можно пойти и воевать на территории Украины. Таким образом, заработав свои первые миллионы. А как может заработать первые миллионы девушка в России сейчас, продав свою девственность? Ну, так себе социальный лифт, прямо скажем. Вот, и хотелось бы понять, какие еще варианты есть, прежде чем на этих девушек, да, вот так вот ополчаться, говорить, что да, она сама виновата, туда залезла.
Ну вот, кстати, о фидбэках. В вашем расследовании часто упоминается Олег Дерипаска, его фамилия упоминается и в материалах уголовного дела, как вы говорите. В связи с этим среди комментаторов появилось предположение, что вот все, что сейчас, это следствие слива и такого подкопа под Олега Дерипаску. Что вы можете ответить на такого рода претензии?
Ну, я даже не знаю, как мне отвечать на эти претензии. Есть уголовное дело, есть... девушки, которые в деле фигурируют, но показания не давали, но поговорили с Тами. Есть еще там рассказы адвокатов. Мы все это собрали, написали. Некоторые из них называют среди клиентов, якобы был Олег Дерипаска. Мы также это с цитатами написали. Там были другие клиенты. Например, там Александр Русов, по которому тоже есть несколько источников. Там есть еще очень много фамилий. Но по ним у нас нет двух источников. То есть, например, там только материал уголовного дела, да, или только интервью девочек, которые рассказывают, кому они ездили. Но по-другому я никак не подтвердить это не могла. Поэтому их фамилии мы в тексте не называем. То есть все довольно механически работало. Есть больше одного источника, называем, нет больше одного источника, не называем.
И тем не менее, какова роль Олега Дерипаски во всей этой истории? Он был всего лишь один из многих?
Конечно, он один из многих, да, разумеется. Предположительно, один из многих клиентов, то, о чем говорят девушки на допросах следователям ГСУ.
Вы пишете, что следователи знали имена клиентов, но, тем не менее, подавляющее большинство мужчин, которые платили за секс с несовершеннолетними, избежали ответственности. Вам понятно, почему в итоге это произошло, и обвинения были предъявлены только одному человеку, Александру Усову, а остальные остались безнаказанными, несмотря на то, что их разрабатывали довольно тщательно следственные органы?
Ну, по Усову, сами сутенеры, например, говорят, что Усов оказался козлом отпущения, и хотя бы одного клиента надо было показать, да, привлеченного, вот его и привлекли. Плюс он действительно в этих эпизодах, вот, с главной потерпевшей, оказался участником, главной потерпевшей, который был на тот момент 15 лет. Плюс там есть экспертиза ДНК и, давайте, отпечатки пальцев. Хотя тоже он там на допросах говорит, что это номер, в котором я часто ночевал, и ну, мою ДНК по этому номеру там последние несколько лет размазано. Могло быть все из-за чего угодно надо там находиться. Вот. А по остальным, ну, мы связывались с одним исследователем через посредника, и его версия тоже задавали этот вопрос. Его версия была такая, что прокуратура им сказала не лезть клиентов вообще, типа сажать сутенеров, сажать скаутов и на этом успокаиваться. Ну, исследователи сказали, хорошо, мы поняли, не дураки, не полезем к клиенту. Вот, ну и опять же, да, я думаю, что из того, что я читала, это вопрос доказательств, это ровно как вопрос к нам, почему не назвали еще какие-то фамилии. Даже для названия в статьи у нас недостаточно доказательств, а для того, чтобы уж выйти в суд, да, ну, сильно больше пришлось бы поработать следователям, чтобы там доказать каждого человека. Кому-то они просто отказывались ездить даже на опросы. Там, например, есть такой так называемый Александр из Башни Сити, Москва-Сити. Мы знаем, насколько я понимаю, мы знаем его настоящее имя и фамилию, он не Александр, у него паспорт одного из европейских государств. Так вот, на него о нем девушки рассказывали страшные вещи, там насилие, физическое насилие, принуждение к употреблению наркотиков, много всего. И давали его адрес, говорили, вот, можно сходить, только гарантируйте мне защиту, я покажу, где эта квартира. Но, я так понимаю, никто к этому человеку не ходил. Ну, может, сходили, постучались, не знаю, участкового послали. Ну, то есть, вот его вообще не расследовали, например.
Какой вы видели свою задачу, когда работали над этим текстом, публиковали его? Вам какого фидбэка хотелось бы в результате?
Ну, мне бы хотелось, наверное, каскада уголовных дел, связанных с сутенерами и организаторами вовлечения в проституцию несовершеннолетних. Мне бы хотелось большого разговора о социальных лифтах для школьников, школьниц, студенток и студентов России. Мне бы хотелось дискуссии о том, куда привело такое засилие консервативных и патриархальных ценностей внутри России. Как мы видим, как-то оно вот противоречит это засилие тому, что происходит на закрытых вечеринках у элиты страны. А вот такого бы мне хотелось. Ну и чтобы сходили по адресу на 82-й этаж Москва-Сити. Очень хотелось поговорить с этим человеком. Хотя бы просто поговорили.
Журналистка издания «Верстка» Олеся Герасименко была на связи с программой «Человек имеет право». Команда «Против пыток» на своем YouTube-канале рассказывает историю Алексея Хасанова из Подмосковья. Он приехал в гости к девушке, с которой общался в интернете, но на входе в подъезд его задержали сотрудники полиции. Они обыскали Алексея и, вопреки закону, повезли его в совершенно другое место, где уже находились понятые. При них у Алексея нашли в кармане наркотик. Это дело могло пополнить статистику раскрываемости дела хранения наркотиков, если бы не камера наблюдения.
Весь день провел на работе, на складе, получается, в Химках. Вот, после того, как я приехал, меня подвез товарищ, так сказать, до города. И пока шел пешком до дома, естественно, мне написала некая Елизавета. Вот, с очередным призывом встретиться, там, погулять, еще что-то, там, в гости, не в гости и так далее. Вот. На что я, соответственно, согласился. Я считаю, что она работает вместе с полицейскими. Я думаю, что у них есть так называемая отработанная схема, по, где, получается, Елизавета выступает в роли приманки, так называемой, да, заманивает людей, пишет им, давай, мол, встретимся, там, попьем пиво, погуляем, в гости и так далее. Соответственно, и те, кто, получается, ведутся на это, как я, допустим, да, по своей глупости, при встрече с Елизаветой, все, вас окружают полицейские, то есть двое спускались сверху, с верхних этажей с подъезда, и двое меня встречали перед подъездом уже. Отвели меня они к своей служебной машине. Я с руками за спиной. Тотальное непонимание вообще, что происходит. Кто эти люди? Что, не представились? Вообще ничего не... То есть не произошло, считаете, вас валят снег, четверо неизвестных, одеваются на вас наручники. Страх. Не знаю, как описать даже. Тяжело такие эмоции описать словами. За что ты хочешь уехать? Мол, сейчас мы тебе там распространение вкинем. Типа, сейчас поедешь там на десятку. Вот, или давай соглашайся на СВО, мы сейчас тебя подпишем. В процессе нанесения мне ударов тоже такие вопросы, да, задавались. Вот, я, естественно, был в шоке с этой ситуацией, вообще не понимал, что происходит. И вопросы от меня исходили в сторону этих лиц, мол, за что вы так со мной, вообще что происходит, какая причина задержания, кто вы такие. Ничего запрещенного у меня не нашли, обыскали там сумку, посмотрели, карманы. После чего мы поехали в сторону Дмитровского района, но они меня увезли вообще в совсем какой-то лес, то есть мы проехали Катуар и Некрасовский, они увезли меня в глубинку, так сказать, частным сектором. В общем, они мне предлагали два варианта на мой выбор, вот, заставляли меня прямо именно выбирать, что, за что я поеду тогда, скажем, за распространение, или, мол, давай мы тебя сейчас на СВО запишем, и сделаем тебе хранение, дабы не подвергнуться очередному избиению. И не видя другого выхода, я решил, конечно, что лучше там условно подписаться на СВО, да, и, может быть, там условкой обойдусь, да. Тогда, конечно, я оценивал наши шансы на благое окончание всей этой истории как ничтожно маленькие, да, нулевые, грубо говоря, в связи с ситуацией, что в нашей стране огромное количество, да, подобных дел с подбросом, и много все буквально об этом знают, и очень-очень-очень мало людей действительно могут доказать, что они невиновны, что это ну, подбросили им наркотики, да, и в таких делах, в принципе, когда идешь против системы, да, полицейского, очень тяжело что-то доказать. Вот, и все это занимает огромное количество времени. Ну, и на тот момент я вообще даже не думал о том, чтобы как-то доказать свою невиновность, да, я желал просто хотя бы условного, да, какого-то заключения, там, как это называется, условного срока. Хотелось бы, конечно, чтобы это оказалось ложью, но как вот случилось, так и случилось, что действительно они привезли меня в этот лес, подкинули мне наркотики, после чего благополучно доблестные наши полицейские их изъяли. Вот, и вот на домашнем аресте 5 месяцев пытаемся доказать свою невиновность. По великолепной счастливой случайности, месте, где стояла машина, где, да, впоследствии мне наносились там удары чернявским Максимом, оказалось аж 4 камеры видеонаблюдения, с которых успешно наш адвокат нашел владельца, изъял видеозапись у него. Показания кардинально не сходились в моменте самого задержания, то есть в рапорте у полицейских было написано, то, что задержали они меня в Некрасовском, а по факту на видеозаписи оказывается, что они задержали меня, соответственно, вообще в другом месте. Также на камеру попали все насильственные действия, которые применялись ко мне, да, соответственно, Чернявским Максимом и остальными 3 людьми, которые стояли, держали меня, там, поднимали меня в момент, когда я падал от ударов Чернявского. Третье, что я считаю важное, попало на камеру, это то, что они меня перед посадкой в свою машину обыскали. То есть они обыскали мои задние, передние карманы, сумку, телефон. То есть все это попало на камеры, как они это все выкладывают на багажник, да. Но даже если там, да, они у меня что-то бы нашли в этот момент, то они должны были тут же на месте прям составить рапорт и так далее, там понятых туда же прям, ну, то есть ну, отвозить они меня никуда не имели права. Вот. И если бы они нашли у меня что-то, я думаю, они бы так и поступили. Они бы на месте все составили там, да, и спокойно бы увезли в полицию там или куда, как, какие дальше действия делаются. Но так как у меня ничего при себе не было, им пришлось увезти меня на свою территорию, так как это сотрудники Дмитровского района, да, задержали меня вообще в совсем другом городе, да, который не относится к Дмитровскому району. Вот, им пришлось меня везти на свою, да, так называемую территорию, чтобы там уже, соответственно, все эти действия со мной и сделать.
26 июня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году в память о годовщине вступления в силу Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Запрет пыток является абсолютным и действует в любых обстоятельствах. Тем не менее, пытки по-прежнему практикуются во многих странах, даже там, где за их применение, как в России, предусмотрена уголовная ответственность. Ежедневно во всем мире людей пытают. В тюрьмах, полицейских участках, в психиатрических учреждениях и не только. При этом, согласно результатам совместного исследования Фонда «Общественный вердикт» и команды против пыток, в России полный и несомненный запрет пыток разделяет 13% из 20 тысяч опрошенных. Для них пытки и насилие неприемлемы ни при каких обстоятельствах. Фонд «Комитет против пыток» – единственная в России организация, оказывающая комплексную поддержку тем, кто пережил пытки. В Международный день в поддержку жертв пыток его сотрудники объявили сбор в помощь тем, чье тело и психика разрушены насилием. Все собранные средства пойдут на юридическую, медицинскую и психологическую помощь пострадавшим от пыток. Подробности в описании. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.